Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня я предложу вашему вниманию две публикации с сайта «Православие и мир» и с сайта журнал «Нескучный сад». Андрей Десницкий, отец Павел, приглашение к диалогу. Из новостей вы уже, конечно, знаете о трагической кончине протоиерея Павла Адельгейма. Он был убит в собственном доме в Пскове 5 августа и похоронен вчера, 8 августа. О земной жизни отца Павла расскажут, без сомнения, те, кто хорошо знал его лично. И тут мне нечего добавить. О его жизни в вечности говорить сейчас самое время, словами молитвы. А здесь и сейчас мне хотелось бы сказать несколько слов о том, что осталось у нас, тех, кто помнит о нем. Не было в нашей церкви более неудобного священника. Он говорил, что думал, а главное, он жил в полном соответствии со своими словами, начиная с тех самых советских времен, в которые за проповедь давали не золоченые митры, а годы заключения. И, глядя на такого человека, все понимали, он тогда не боялся, не убоится и теперь. Его можно смять и отбросить, но нельзя запугать, и нельзя сделать вид, что его нет, или что его опыт, его слово ничего не значит. Потому смяли и отбросили. Теперь непонятно, какой писать некролог. Но зато какой удобной может стать его фигура после его земной смерти. Кровь мучеников, вера исповедников – самое драгоценное, что есть у церкви. И как легко можно ее разменять на какие-то земные преференции. Доказать свою помощью свою правоту, особые привилегии своего сословия или превосходство своего идеологического лагеря над другим. Как легко начать составлять очередные списки наших, не наших. От отца Павла осталась одна главная книга «Догмата церкви в канонах и практике». Она, по сути, говорит о самом главном, чему была посвящена и его жизнь, о церковной общине, о том, какой заповедал ей быть Христос, какую создавали апостолы и отцы первых веков, и о том, что сложилось у нас сейчас на практике. Эта книга безмерно далека от назидательного триумфализма, когда нынешнее положение дел объявляется самым лучшим и всех призывает им восхищаться. Но не в меньшей мере она далека от того, что принято называть очернительством или нападками на церковь. Это опыт жизни в церкви и размышления о прожитом и увиденном, его сравнение с Писанием и преданием. Отец Павел меньше всего похож на реформатора, который объявляет «все за мной, уж я-то вам расскажу, как надо». Его книга открывается предисловием, которое носит название «Приглашение к диалогу». И надо признать, что диалог этот, по сути, еще не начинался. Одни отмахнулись от его слов, как от чего-то неудобного и неприятного, другие увидели в них подтверждение собственной правоты, третьи были заняты чем-то другим. Да и что толку говорить о прекрасном, когда надо голосовать за новый приходской устав, когда от тебя все равно ничего не зависит, а за лишние мысли можно запросто получить по шапке. От отца Павла осталась не только книга, но и жизнь, но ростки, или лучше теперь уже сказать осколки, той общинности, которую он в этой жизни созидал. Он постоянно приглашал людей к диалогу, он готов был его вести. Отстаивая свою правоту в церковном или светском суде, вещь у нас прежде неслыханная. Он подбирал аргументы, выстраивал линию защиты, выслушивал противоположную сторону. На него смотрели, как на чудака. Да ведь все же и так ясно, ничего тут не изменить. Теперь эта земная жизнь стала историей. И его вопросы, его идеи, его приглашения из новейшей церковной истории не вычеркнуть. Очень легко и просто можно поднять все это как знамя идеологической борьбы, водрузить над очередными баррикадами, обличить всех не наших и сплотить ряды всех наших. Только диалог, теперь эта земная жизнь стала историей. И его вопросы, его идеи, его приглашение к диалогу из новейшей церковной истории не вычеркнуть. Очень легко и просто можно поднять все это как знамя идеологической борьбы, водрузить над очередными баррикадами, обличить всех не наших и сплотить ряды наших. Только диалог так не начинают, и отец Павел, сдается мне, совсем не этого хотел. Говорить сейчас пристало о нем или с ним в вечности. Но пройдет время, утихнет острота этой утраты, и тогда мы сможем начать спокойный и уважительный разговор о том, что он прожил, пережил, высказал. Я совершенно точно уверен, он не обидится на нас, если мы уточним формулировки, оспорим аргументы, предложим иной взгляд на некоторые вещи, если мы останемся при разнице во взглядах, как и бывает в настоящем общении, в отличие от казармы. Обидно будет, если мы его наследие замолчим, и совсем плохо, если сделаем из него очередную идеологическую погремушку. Андрей Десницкий, сайт «Православие и мир». К трагической кончине протоиерея Павла Адельгейма. «Как ненавидеть грех и любить грешника?» размышляет священник Игорь Прикуп, сайт «Нескучный сад». «Любовь к грешнику и ненависть ко греху в нем – какой абсурд!» «Абсурд?» «Знакомо, Тертуллиану приписывают афоризм «верую, потому что абсурдно». А вот еще один христианский, уже евангельский абсурд. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби», наставляет апостолов Господь. Что может объединять змею и голуби? Чем это поможет любить грешника и ненавидеть грех? Комментируя слова Христа, преподобный Варсануфий Великий пишет: «Кто мудрость змея в отношении зла соединит с незлобием голубя в отношении добра, тот не допустит мудрости своей смешаться с лукавством и простоте своей быть несмысленную». Преподобный Исидор Пелусиот об этом говорит так: «Мудрость, растворенная простотою, есть некое божественное достояние, и, скажу даже, составляет самую совершенную добродетель. Но если одна от другой отделена, то мудрость впадает в лукавство, а простота кончает глупостью, потому что первая способна делать злое, а последняя – обманываться». Итак, мудрость змеи и незлобие голубя хороши именно в своем сочетании. Их творческий синтез поможет нам, во-первых, распознать грех и даже того, кто за ним стоит, во-вторых, сдержать свои эмоции, проконтролировать чувство обиды и гнева. Но как же быть с самим злом, причиненным нам? Надо ли опустить руки и позволить злу оставаться безнаказанным? Ну, во-первых, зло в итоге безнаказанным не окажется в любом случае. Не стоит забывать про «мне отмщение, я воздам». Уже в том, что Бог попускает впадать в грех – наказание. Другое дело, вразумляется ли наказуемый этим попущением. Но вот что особенно важно понять. Когда мы рассуждаем о безнаказанности зла, мы опять же переживаем о безнаказанности не зла, а злодеев. Причем не столько о безнаказанности как таковой, ведь в самом попущении зла уже состоит наказание, сколько об отсутствии возмездия за зло. И справедливо переживаем, потому что видимая безнаказанность развращает злодея и вводит в соблазн окружающих. Одних, побуждая вслед за ним творить зло, не карается, значит, можно, других беспомощно опускать руки. Между тем, именно злу надо препятствовать осуществляться и распространяться. Отсюда разборчивость в средствах. Вся абсурдность новозаветного нравственного сознания в этом целеполагании – истреблять зло, но само зло в целом, не зацикливаясь на отдельных точках его проявления, но удерживая в поле зрения все пространство, дабы зло, как будто бы эффективно подавляемое нами на каком-то видимом участке, внезапно не зашло нам с тыла. И здесь не обойтись без сочетания змеиной мудрости с простотой голубя. С человеческой точки зрения это абсурд – отдавать предпочтение решению глобальной проблемы перед кажущейся насущной. Однако ключевое слово «кажущийся». Священник Александр Ельчининов писал в своем дневнике: «Божье – любить ненавидящих, дьявольское – ненавидеть, оскорблять любящих, человеческое – любить любящих, ненавидеть ненавидящих». Всякий раз, когда мы сталкиваемся со злом, перед нами встает вопрос: чьи мы? Ведь «Божье» у отца Александра не означает лишь то, что свойственно исключительно Богу, но то, что по Нему, что уподобляет и приобщает Ему, роднит с Ним, согласно словам Христа. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». То есть сказано предельно ясно: если хотите быть сынами Отца Небесного, поступайте так-то и так-то. Нам это неприемлемо, вольному воля. Это родственников по плоти мы не выбираем. а быть чадами Божьими или нет – наш выбор, который осуществляется принятием или отвержением иго Христовых заповедей. По-человечески все очень просто и понятно каждому. По-божьему, на человеческий взгляд, красиво, да, но как-то нереально, что ли. О какой еще кротости, о какой любви к врагам вообще всерьез можно говорить? Нет, жизнь есть жизнь, и нечего тут выдумывать. Будешь мямлить – затопчут. Что значит любить врагов? Ближнего любить – это понятно. Своих родственников, друзей, но врагов? Где моя благодарность друзьям? Ведь я к ним отношусь как к врагам, если врагов я люблю. Для начала стоит обратить внимание, что понятие «ближний» не тождественно понятием «близкий», «друг» и «родственник». Ближний – это не обязательно тот, кто мне близок по духу или по плоти. Это человек, с которым я вступил в общение, может быть, мимолетное, по долгу службы или находясь в одной очереди. А то и не вступил, просто человек оказался поблизости, в досягаемости моего зрения и слуха. Благодаря современным средствам коммуникации круг наших ближних значительно расширился. О чьих-то проблемах мы узнаем из СМИ, и эти люди, хотим мы того или нет, становятся нашими ближними, потому что мы можем так или иначе отреагировать на информацию. С кем-то мы вступаем в общение, случайно пересекаясь в интернете, и уже не можем списать все на виртуальную реальность. Люди-то настоящие. И враг мой тоже ближний. Да, чуждый мне по многим признакам, но единый со мной по богоподобной природе и близкий по факту пересечения в одном пространстве. Ближний. Одно дело, если у меня не получается любить врагов, другое, когда я не хочу этого. Внешне вроде бы одно и то же, а суть принципиально иная. Первое – неудача блудного сына на пути в отчий дом. Второе – уклонение от пути. А Царство Божие не Рим, чтобы туда вели все дороги. Но как быть с тем, что затопчут, что в конце концов безнравственно позволяет злодеям торжествовать и распоясываться? Насчет первого ничего не поделаешь, иногда надо выбирать – угодничание перед миром или угождение Богу. Евангелие указывает крестный путь, а слово о кресте для погибающих юродство есть. Поэтому непонимание неизбежно, и не только среди нецерковной общественности. Однако сбывается слово Господне: «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Затопчут? Потопчут, да, но затопчут – это, как показывает церковная история, вряд ли. Автор крайности – дьявол. Итак, кто пометозлобствует на демонов, тот не злопамятен на людей, но с демонами заключает мир, кто пометозлобствует на брата, пишет преподобный Нил Синайский монаху Евлогию. Из этих слов нет оснований делать выводы о невменяемости человеку его греха. Каждый ответственен за свои поступки, за состояние души, потому что по дару свободной воли мы постоянно делаем выбор, каким помыслам оказывать предпочтение, какие принимать, какие отвергать, трудиться ли над собой или пускать душу на самотек страстей. Да, человек удобно преклонен ко греху, немощен, болен грехом, а порой не только немощен и болен, а сознательно служит злу. Грань между этими двумя стадиями душевного заболевания не столь четкая, как нам бы хотелось. Но опасно забывать о том, что источник зла, его первопричина – духовный и начало злобный змий, человека-убийца от начала, лжец и отец лжи, с подачи которого мы и упускаем из внимания, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Какие же выводы из всего этого следуют? Что закоренелых грешников надо отстреливать, как бешеных собак? Или, может, наоборот, раз это болезнь, мы не можем вменять человеку его преступление, ведь его таким сделали родители своим дурным воспитанием или психотравмами, общество своим равнодушием или, наоборот, жестокостью, дьявол, наконец, вернее, изначально он, раз от него греховные помыслы исходят. Здесь уместно вспомнить, что крайности от дьявола. Да, мы все больные должны лечиться, но источник болезни не в человеке, в его свободном выборе. Да, источник болезни не в человеке, но в человеке, в его свободном выборе, причина перехода болезни в открытую форму. Человек морально ответственен за свое физическое и психическое здоровье настолько, насколько он в состоянии что-то предпринимать со своей стороны. А если не в состоянии, подлежит карантину, порой насильно. Но как бы вы отнеслись к врачу, который презирает своего пациента за его неприятную болезнь? Больно видеть, как психиатр брезгливо относится к пациенту, презирая его за душевные вывихи. так же скверно и даже хуже, когда мы переносим свое здоровое неприятие греха на человека, пораженного им. Не менее плохо, когда мы, осознавая порабощенного греху человека больным, опускаем руки, вместо того, чтобы дать ему почувствовать собственную ответственность за то, что его болезнь запущена, или как минимум защитить от него невинных людей. Что же касается безнравственности, христианской кротости и всепрощения, проистекающих из любви к Богу и ближнему, то на этом стоит остановиться особо. Кто сказал, что любовь к врагам предполагает потворство им? Какой светильник веры заявил, что кот Леопольд – это правило веры и образ кротости? Напротив, святитель Иоанн Златоуст в толковании заповедей блаженств говорит, «Когда мы, видя других оскорбленными, не защищаем их, а молчим, это малодушие. Когда же мы, сами получая оскорбление, терпим, это кротость». Что такое дерзновение? Опять то же самое, то есть когда мы ратоборствуем за других. А что дерзость, когда мы стараемся мстить за самих себя? Кротость есть признак великой силы. Чтобы быть кротким, для этого нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую душу. Раб Христов более познается в кротости своего нрава, нежели по имени, которое дали ему родители. Кроткий есть отец-сирот, защитник-вдовиц, покровитель бедности, помощник притесняемых, всегда защищающий справедливое. Хочу привести пример из моей пасторской практики. В нем, на мой взгляд, человек убедительно боролся с грехом, но был милостив грешнику. В семье моей многодетной прихожанки Татьяны вскрылась беда, ее муж оказался педофилом, жертва – ее дочь от первого брака. Вскрылась уже постфактум. К тому времени девочка уже 2 года находила в себе силы бороться. Началось все, когда ей было 9 лет, а к 14 она окрепла физически и морально настолько, чтобы отвергать домогательство отчима. Матери она ничего не рассказывала, потому как отчим нашел веский, хотя и банальный аргумент. Представляешь, что мама с собой сделает, если узнает? Когда Татьяна обо всем узнала, то немедленно отселила мужа, но поначалу заявлять на него в полицию не стала, поскольку тот утверждал, что уже 2 года как покаялся, больше ничего не было. Несчастная мать, в надежде, что он в самом деле изменился и больше не опасен, а мстить она считала неприемлемым для христианки, ограничилась тем, что запретила ему любые контакты с падчерицей и стала готовиться к разводу. Однако дальнейшее поведение мужа дало повод сомневаться в искренности его раскаяния. А когда он, заговорив с пострадавшей девочкой по телефону, нарушил мораторий на общение, мать пошла с ней в полицию. Родственники мужа наняли лучшего адвоката по криминальным делам, известного также своей особой небрезгливостью. Одновременно они стали давить на Татьяну, убеждая под страхом отъема квартиры отказаться от показаний. На их стороне было, казалось, все – и деньги, и связи, и беспроигрышный адвокат. Но с Божьей помощью истерзанной горем женщине, кроме старшей, у нее было еще 2 девочки и 2 мальчика, удалось довести дело до суда и добиться обвинительного приговора, чтобы после развода он не мог претендовать на детей. Незадолго до описываемых событий муж высказал намерение развестись и отнять детей, что было вполне реально, если учесть, что Татьяна инвалид по астме, не работала, а вид на жительство истекал. На этом история Татьяны не завершилась. Адвокат мужа, видя, что дело выиграть невозможно, на основании комплексной психолого-сексологической экспертизы его клиент был признан опасным для общества и детей педофилом, предложил упрощенное договорное судопроизводство, в результате которого извращенец должен был в дополнение к 7 уже отбытым в СИЗО месяцам получить всего 3 года условно. Мать оказалась перед выбором – пойти навстречу и согласиться на издевательски ничтожное наказание за страшное преступление или настаивать на обычном судопроизводстве, а там уж как суд решит. Святой Татьяна не была, но была человеком живой веры и новозаветного духа. Она испытала самые естественные в такой ситуации чувства – от гнева до ненависти. При мысли о том, что происходило с дочерью на протяжении нескольких лет, ее порой накрывало так, что, окажись муж в тот момент рядом, убила бы. Но да не покажется это странным, она всерьез принимала заповеди Божии, в том числе и евангельские слова о непозволительности действий во гневе. Победили не обида и боль. Для меня это стало примером, как можно и должно разделять грешника и грех, одновременно ненавидя грех, не позволять себе ненависти грешнику. Признаюсь, я был не в восторге от ее намерения пойти навстречу адвокату и смягчить наказание, и осторожно высказал соображение, что, конечно, ее желание поступить по-христиански я могу только приветствовать, но вряд ли этот человек искренне кается, и хорошо бы ему сесть годков эдак нацать, чтобы младшие дети успели вырасти к тому времени, как он выйдет на свободу. Татьяну мое рубкое высказанное соображение не убедило, а настаивать я не считал себя вправе. Если мое чадо хочет ради Христа простить злодея в надежде на то, что он изменился, или что ее великодушие поможет ему осознать свою вину, покаяться и спастись, то какой я пастырь, если буду ей в этом намерении препятствовать? Какой я пастырь, если препятствую своей духовной дочери спасти душу своего врага? Тем более, что вдруг это и в самом деле шанс для его души, а я своим вмешательством возьму да и лишу заблудшую душу этой соломинки. Словом, Татьяна согласилась на приговор по трем статьям УК, радуясь, что избавила дочь от кошмара судебного заседания, и в глубине души надеясь, что его родственники теперь оставят ее с детьми в покое. Однако очень скоро выяснилось, что я в своем робком действии отрезвить свое чадо был прав. Как только извращенца условно освободили, родственники представили общественности это как оправдательный приговор, выставив таким образом Татьяну с пострадавшей дочерью в качестве гадких клеветниц. Саму же мать пострадавшей девочки прокурор предупредила, что она будет подвергнута уголовному преследованию, если посмеет в свое оправдание распространять информацию, представляющую тайну следствия. Позже родственники мужа предприняли попытку унаследовать квартиру в расчете продать ее, чтобы компенсировать расходы на суды, экспертизу и прочее. Татьяне было больно слышать о себе сплетни в ответ на сделанное добро. Страшно от мысли, что она с детьми может и в самом деле остаться без квартиры. Обиды и страхи кого угодно могли бы довести до озверения, но не Татьяну. При всем том, что она трезво оценивала родственников бывшего мужа, зла на них она не держала, ненависти не питала, старалась не осуждать, без суеты предпринимая необходимые юридические шаги, чтобы предотвратить выселение. Она умерла от приступа астмы в Пасху 2010 года, едва успев оформить в судебном порядке развод и добиться беспрецедентного лишения педофила родительских прав в отношении всех пятерых детей. О кошмаре, который последовал за ее кончиной, о том, как родственники педофила вознамерились подправить свой поплывший семейный имидж через установление, вопреки воле Татьяны, опекунства над осиротевшими детьми, как они нашли общий язык с местной ювенальной юстицией, как мне пришлось через СМИ привлекать внимание общественности, чтобы не допустить помещения детей в среду родственников, как старшая дочь Татьяны, на тот момент уже совершеннолетняя, начала бороться за право самой стать опекуном своих сестер и братьев, и что из этого вышло, это уже совсем другая история. Мы не об этом. Мы о том, как разделять грешника и его грех. Напомню, это были размышления протоиерея Игоря Прикупа с сайта «Нескучный сад». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Храни вас Господь!